Глава 27, зачало 111, часть 1. Погибли Иуды предателя, село крови. С тревогой метущейся совести следил сын погибели, Иуда Искариот, за тем, что происходило во дворце Каиафа, в достопамятную ночь страданий Господних. Предавая Господа, он думал, может быть, что дело не дойдет до осуждения Господа на смерть, или стража не посмеет взять чудотворца, или сам он уйдет от стражи невредимым. Но вот, все говорят, что он осужден. Учитель, невинный учитель, который ничего, кроме добра ему и Иуде, не желал, им же и Иуды бесчестно продан врагам. Он уже осужден на распятие. Весть об этом громовым ударом раздалась в душе Иудины. Вдруг, со всей беспощадной силой проснулась в нем и заговорила совесть. За что? За что он предал учителя? Ведь Иисус всегда с такой любовью относился к нему. Он так осторожно, для других незаметно, обличал его гнусную страсть. Он удостаивал его даже дара чудотворения. И чем же отплатил ему Иуда? И вот все доброе, на время забытое, в тысячи видов припоминается, теснится в сердце, подавляет, разрывает его. Иуда видит одно, слышит одно – смерть учителя. Для него нет более стыда и скрытности. Все расчеты, самая страсть исчезла, как адское привидение. Осталась одна совесть с мучениями. Целый ад кипел теперь в его несчастной душе. Он ужасался своей собственной мерзости. Терзания совести влекли его к отчаянию. Не зная, что делать, он решился на самый отважный поступок – идти к первосвященникам, возвратить им гибельные сребреники, те сребреники, которые еще так недавно казались ему так пленительными, а теперь стали отвратительными и жгли его руки. Возвратить их и всенародно засвидетельствовать, что он согрешил, предал кровь невинную. Тогда, видев Иуду, предав его, яко осудивший его, раскаялся возвратить 30 сребреники архиереям и старцам, глаголя, согрешив, предав на пролитие кровь неповинную. Дружеское участие всем положении какого-либо священника, какого-либо доброго человека, может быть, остановило бы душу, готовую упасть в ад. От нескольких минут зависело все. Что же слышит самоосужденный предатель? Они же реша, что есть нам. Мы рассмотрели и решили дело по закону. Перерешать его нам нет ни времени, ни охоты. А если ты считаешь себя виновным, так какое до того дело? Ты узреша, смотри сам. Кажется, скорее можно было тронуть те мраморные плиты, коими был выстлан двор священников, чем их ожесточенные сердца. Они приняли раскаяние Иуды и его свидетельство о невинности Иисуса с презрительной холодностью людей, которые, исполняя законы, не имеют времени обращать внимание на порывы мечтательной чувствительности. Ни один не захотел спорить с Иудой о невинности его учителя, но ни один не взялся и пролить хотя каплю елея на растерзанное сердце предателя. Ты в грехе, если только согрешил. Ты и в ответе. Так холодно говорили их уста. Хотя сердце кипело злобой на Иуду за его всенародное раскаяние и свидетельство о невинности Иисуса Христа, что, конечно, было нестерпимым упреком неправедным судьям его. Огорченный холодным упреком первосвященников, бедный предатель действительно обратил весь взор на себя самого, но взор безнадежного отчаяния, перед коим так скоро является и такой приятной кажется смерть. «Смотри сам», — горько звучало у него в ушах, и он в отчаянии отвечает на эту неотвязчивую мысль. «О, я хорошо вижу, чего стоит подобное мне чудовище. Око за око, кровь за кровь», — говорит сам закон. Гонимый совестью, он бежит в храм и поверг сребреники в церкви, отыдя. Но и это не облегчило его мучений. и он отдается первой мысли, какую подсказывает ему дьявол. Спешит в уединенное место, и там где-нибудь над обрывом скалы, на каком-нибудь дереве, ищет своей погибели. Шет, удавися. Грозный суд Божий как бы полагает свою печать на этом изменнике апостольскому званию. Или сучок дерева обломился, или веревка оборвалась, и тело Иуды упало вниз, в пропасть под скалой, и разбилось так, что выпали внутренности. Поистине, лучше было бы, если бы не родился ужасно несчастный человек сей. Раскаялся Иуда, говорит святой Златоуст, но уже поздно и медленно, и сам над собой произнес осуждение. Таков дьявол, не дает беспечным взглянуть на грех свой прежде, чем совершат оны, дабы, будучи однажды пойманы, не раскаялись. Конечно, хорошо, что Иуда сознался, повергнул сребреники, не боясь иудеев. Но что сам на себя надел петлю, это грех непростительный, это дело злого демона. Но истина сияет всюду. Такая смерть предателя не заграждает ли уста осудивших Иисуса? Ибо что они могут сказать, когда предатель сам против себя подал такой голос? Заметьте и вы, сребролюбцы, и подумайте, что стало с предателем? Как он и имени лишился, и согрешил, как и сребролюбием не насладился, и душу погубил. Таково тиранство сребролюбия. Отчего начало покаяния Иудина во грехе кончилось ожесточением и самоубийством, спрашивает один толкователь Слова Божия. Иуда не туда обратился с мучениями своей грешной совести, куда призывает человека истинное покаяние. Он обратился к архиереям, подкупившим его на злодеяние, а следовало бы прямо обратиться к Богу, повергнуться пред его беспредельным милосердием и изливать свою скорбь душевную в молитве о помиловании и в слезах покаяния, потому что истинное покаяние не может быть без молитвы и слез. Раскаяние без молитвы и слез большей частью кончается самоубийством мучимых совестью преступников. Если же преступники не приходят к такому несчастному концу, то не приходят и к покаянию. Болезнь души от времени утихает и остается навсегда достоянием заглохшей совести. Такой преступник делается смелее в совершении других преступлений и переносит их уже без болезни душевной. Совесть у него уже убита. Архиерей же, повествует далее святой Матфей, приемши сребреники, реша, недостойно есть вложить их в карван, в церковную сокровищницу, понеже цена крови есть. Это деньги нечистые, за них куплена кровь Иисусова. Сами видят, говорит святой Златоуст, что купили убийство, и посему не положили в карман. Вот свидетельство против них и обличение в предательстве. Как поразительно это отцеживание комара, соблюдение ничтожного предания старцев о чистоте монеты, наряду с поглощением верблюда, страшным злодеянием христоубийства. Совет же сотворша все клонится к тому, замечает святой Златоуст, дабы никто не остался невинным всем беззакония, дабы все были виновны. Купиши им село скудельнича. Купили на эти деньги у одного горшечника пустое, бесплодное за городом место, где горшечник добывал себе глину в погребание странным, для погребения странников, может быть, и иудеев, которые во многих тысячах, приходя во Святой Град, оканчивали нередко там земное свое поприще, а более, кажется, язычников, которых иудеи считали нечистыми, а потому и место для погребения им отведено отдельное. Глаз народа, в коем так часто выражается глаз Божий, дал вскоре всему кладбищу соответствующее имя. Тем же наречеся село то село крови, по-еврейски Акелдама, до сего дня. Название места, говорит святой Златоуст, громче трубы возвещает всем о гнусном их убийстве. Если бы они положили деньги в карван, то дело не обнаружилось бы так повсеместно. Купив землю, они сделали все гласным и для будущих родов. Совершая такую покупку, Синедрион, сам того не подозревая, исполнил и одно из древних пророчеств в позор себе и в похвалу Иисусу. Тогда сбылся исполнилось реченное древними пророками Иеремием, а еще яснее и точнее Захарией, пророком, глаголющим, и прияши 30 сребреник цену цененного, его же ценише от сынов Израилев, и даши я на сего скудельниче, якоже сказал мне Господь. Сбылось тогда, как замечает святой апостол Петр, и слово Давида о том, кто еды и хлеба возвеличил запинание. Двор его остался пуст, в безмолвное жилище мертвое. В окрестностях Иерусалима и теперь показываются остатки села крови.